Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Продолжаем читать неканонические книги Ветхого Завета и книга Товита. Сегодня у нас на повестке дня. Что там такого интересного? Опять очередной ужастик, наверное.
Ну, смотрите, в прошлый раз мы разобрали книги Юдифь.
Да, прочитали один ужастик, помним.
Драматическая история про то, как вдова благочестивая спасла свой родной город Ветлую, проникнув в стан врага, обольстив его и отрезав ему голову.
Значит, это Ветхий Завет, книга о любви, я напоминаю, вся в целом Библия, я имею в виду,
да,
это книга о любви.
Значит,
да.
Часть Ветхого Завета – канон Септуагинты.
Да.
Вот канон Септуагинты, где есть книги, которые вот, имеют богодухновенный статус, а вот есть 11 книг особых, которые несколько стоят особняком. Вот мы их знаем как книги под звездочкой обычно, да, книги неканонические, и они имеют, они написаны незадолго до прихода Христа в мир, столетия за 4, за 3. То есть они вот близкие.
То есть они где-то все одновременно писались или книга за книгой?
Нет, они там в них...
То есть это разные авторы?
Они писались разными авторами в течение вот столетий, которые предшествовали Евангелию. И вот этим они для нас, в общем, и важны. И они имеют несколько иной статус, потому что в них, во-первых, есть элемент фантастики, элемент легенды, легендарный элемент, очень, очень большой. То есть не нужно их воспринимать как строгое, там, не нужно к ним подходить с критериями строгой историчности. Вот этот элемент беллетристики в них очень силен, но при этом они местами очень поучительные, очень, значит, благочестивые, назидательные. И отцы церкви даже вот рекомендовали в силу их такой вот занимательности и благочестивости к изучению вообще оглашаемым, да, чтобы начального человека увлечь каким-то сюжетом, и он воспринял какие-то божественные истины. И вот в прошлый раз мы разбирали книгу «Юдифь», ну и согласитесь, сюжет вообще занимательный, про женщину, которая спасает свой город. Сегодня, Мария, будет не менее занимательный сюжет. Это книга Товии. Товита. Книга Товита. Значит, сразу давайте вот я объясню. Сегодня, скорее всего, за одну передачу мы ее разобрать не успеем.
Но там 14 глав, они, конечно, небольшие, но
сегодня,
тем не менее.
Сегодня мы поговорим про то, что это за такая книга, и про ее сюжет, сюжетную основу, понять, да? А в следующий раз мы почитаем избранные места, потому что они того стоят. Там очень интересные вещи есть в этой книге, на которые стоит, ну, как бы обратить внимание. Значит, что это значит за книга? Эта книга, она, это рассказ, который ведется от лица Товита, некого благочестивого израильтянина из колена Нефалимова, который, то есть это еще до рассеяния 10 колен Израилевых, и действие происходит примерно в 8 веке до Рождества Христова. Вот действие этой книги 8 век до Рождества Христова, когда еще Ассирия не Ассирия уничтожила Самарию. Ассирия уничтожила Самарию, и евреев переселили в город Ниневию. И в, ну вот, ассирийское рассеяние. И мы знаем из истории, что вот это место, где жили эти колена рассеянные, называется Самария. Туда потом переселили часть язычников, они смешались с местным населением, получились самаритяне. А вот о судьбе переселенцев...
Мы
вообще ничего не знаем. И они растворились. Эти 10 колен, они вообще как бы исчезли дальше из дальнейшей истории. Просто вот пророки говорили, что рано или поздно они воссоединятся, где-то они там есть. Но, конечно, никаких следов от них вообще даже не осталось.
Но они тоже всего скорее где-то ассимилировали,
да,
как-то растворились,
и потому что всё. У них... А вот смотрите, вот колено Иуды, которое потом Вавилон увел в плен, и не ассимилировались, потому что у них победили пророки, победил монотеизм, и это позволило им сохранить идентичность религиозную. А у соседей их северных, северные вот эти колена, они как-то это все совмещали, так сказать, поклонение Яхве, поклонение другим богам, и вот они попали в чуждую культуру и там растворились.
Ну, то есть, идентичность уже не удалось сохранить,
да, конечно.
И они растеряли.
Да. Но это мы видим из Ветхого Завета. И вот тут мы видим Тавита из колена Нефалима, который, в отличие от всех остальных его сородичей, идолопоклонников и людей нечестивых, он хранит верность Богу Израиля. Он хранит верность только Яхве. Он не поклоняется другим богам. И это праведник, вот повторю, это 8-7 век до нашей эры, время действия вот этой вот истории. И он живет, собственно, в изгнании, он живет в изгнании, в этой самой Ниневии, в столице Ассирийской империи. И сразу хочу наших читателей предупредить, что вот мы сейчас будем разбирать ее сюжет. Тут для понимания этой книги необходимо правильно к ней подходить, то есть нужно понимать ее жанр. Вот, понимаете, Мария, жанр – это своего рода ключ к литературному произведению.
То есть там какой-то свой определенный жанр.
Ну, да. То есть жанровые особенности, они сразу дают ключ к литературному произведению. И мы сразу понимаем, чего от него ожидать, а чего от него не ожидать. Например, есть жанр притча. И мы, когда мы слышим притчу, мы не ожидаем, мы ожидаем какого-то назидания, какой-то глубокий смысл, но мы не ожидаем исторических подробностей, точностей и прочих вещей. Мы понимаем, что это может быть выдуманная история или взятая из жизни, но она о чем-то другом. Вот, например, да, жанр притчи. Точно так же, например, есть жанр анекдота, правильно? Мы же понимаем, что анекдот совсем не значит, что Штирлиц с Мюллером вот это рассказали, то есть, понимаете, анекдот. И точно так же есть роман, точно так же есть сказка, например, да, вот. И, конечно, когда вот мы берем вот этот вот книгу Тавита, ученые спорят об этом жанре.
Но мы в прошлый раз, вот когда говорили про книги, просто про книги Ветхого Завета, и в том числе про неканонические, мы не делали акцент на том, в каком жанре они написаны.
Делали. Потому что пророческие книги... Угу.
Нет, ну это понятно, что да, вот пророческие, вот да. Мы про них.
Исторические книги, да. Это исторические книги, это хроники, это какие-то эпические повествования, то есть это очень серьезные жанры, понимаете, вот то, что мы с вами говорили, исторические хроники, книги царств, книги судей, закон, Тора, это все очень серьезные повествования, и поэтому... требования достоверности, требования как бы вот вообще ожидания от этого текста, они очень велики. А здесь все-таки жанр немножечко другой в книге Тави. Это по жанру, ну вот ученые спорят между собой, что это такое, но знаете, вот в античности бытовал такой вот приключенческий роман.
Нет, ну сейчас тоже есть приключенческие романы, только я не уверена, что это один и тот же жанр с тем, который был
нет,
в античности.
Нет, конечно, это не одно и то же, но это близко. А что такое приключенческий роман? Это какие-то приключения, там главный,
много экшена.
Да, много действия, и часто там присутствуют путешествия, обязательно кто-то куда-то идет, и там обычно какой-то конфликт, когда... нужно исправить какую-то несправедливость, да, и в результате главный герой должен совершить какие-то...
Действия
необычные, да, то есть он должен преодолеть какие-то препятствия, должен сразить каких-то врагов, правильно? Ну и потом награду его ожидает любовь любимой женщины, или там богатство, или что-то, счастье. То есть, ну, обычно приключенческий роман – это хэппи-энд.
Да.
Он заканчивается...
За что мы и любим приключенческие романы, да.
Приключенческие романы. И вот, понимаете, вот все эти черты вот мы находим в книге Тавита.
Так, а в чем спор?
А, ну, потому что это не так просто тоже этот жанр определить. Ну, то есть, границы там текучие, но вот это близко, вот это близко. И, но тут есть такой вот нюанс. Когда вот мы берем эту книгу, тут надо понимать, что это не просто... Ну вот, у приключенческого романа какая может быть цель? Ну, занять внимание читателя, да? Каким-то образом его развлечь, повеселить, правильно? Ну вот, приключение, история про приключения. Но цель у книги Тавита, она более глубокая. потому что за вот этим приключением, которое там происходит, очень необычное событие, там заложено назидание. То есть книга педагогическая. То есть вот, ну кто читает приключенческие романы по возрасту? Ну, молодые люди, правильно? Молодые люди. Ну, как часто. Не обязательно только молодые. И не только молодым это интересно. Ну, вот молодежь. То есть, молодых это вот волнует.
Но там нет назиданий, как правило, в приключенческих романах.
Да. Либо оно как-то спрятано.
Ну, в диалогах, может быть, какие-то мысли там проскакивают.
Это уже зависит от автора, от его целей. И здесь автор явно был человек глубоко верующий, глубоко религиозный. И этот роман, он невероятно благочестив, потому что за вот этим занимательным сюжетом скрывается просто настоящий моральный кодекс. Мы из этой книги встречаем просто колоссальное назидание о том, как строить семейные отношения, как относиться к Богу, как относиться к имуществу, как проявлять милосердие, как вообще строить свою жизнь. И сама по себе эта история является иллюстрацией того, тех принципов, о которых там идет речь. То есть внутри этого сюжета представлены речи главных персонажей, и они чрезвычайно назидательны. Почему, собственно, эту книгу так ценили древние отцы церкви? Потому что она, с одной стороны, занимательна, в ней есть любопытный сюжет, немножко странный, но увлекательный, поверьте. Сейчас будем разбирать нам увлекательный сюжет. Там увлекательнейший сюжет, Мария. Вот. Который вот оглашаемых, их незрелые умы, так сказать, займет. Они еще не готовы к восприятию твердой пищи, но внутри начинка-то очень хороша. То есть именно такое назидание моральное, которое готовит человека к восприятию божественных заповедей, учит его почитать родителей, проявлять милосердие, чтить Господа. Ну вот это вот все, понимаете?
В какой форме выходили эти книги? Ну то есть кто-то их написал?
Ну конечно, кто-то написал.
И они, ну как это там, свитки, свертки, что?
К сожалению,
как это все тиражировалось?
Если говорить о том, как до нас дошла эта книга, к сожалению, она была написана или на иврите, или на арамейском. Вот тут вот ученые спорят. Но, к сожалению, на языке оригинала она до нас не сохранилась. В еврейской традиции она не сохранилась. Есть просто несколько маленьких фрагментов этой книги и на иврите, и на арамейском в рукописях Мертвого моря. Вот буквально там клочки, где-то 2-3 слова, но ученые определили, что это книга Тавита. Но она сохранилась в Септуагинте, то есть в греческом переводе, и дальше масса других вот переводов, ее там на все языки переводили, на славянский, там, пожалуйста. То есть все, эти книги читались, это же как бы увлекательная литература, она была излюбленная, ее читали, конечно. Вот, то есть она сохранилась только вот в переводах, если вот так вот, как она до нас дошла. Но так или иначе, смысл понятен ее. То есть мы поймем ее значение. Вот. Ну что же, Мария, вы готовы? Мы сейчас сюжет. Да, и сразу хочу сказать, что сюжет занимательный, и он в себе содержит, видимо, отражение каких-то воззрений евреев, таких очень народных воззрений евреев той эпохи, эпохи Второго храма. Поэтому ее очень любят ученые, потому что это для них прямо окно в тот мир. Эпохи Второго храма, вот такая низовая такая религиозность, во что веровали люди. Давайте еще вот аналог, вот как ключ к этому повествованию.
Чего ждать?
Вы знаете, есть, вот у нас же в православной-то нашей литературе тоже есть аналоги. Вы знаете, вот современные всякие писатели, писательницы тоже ведь пишут приключенческие романы, ну, для молодых людей, на православные сюжеты, но там лихо закрученный сюжет, но при этом есть назидание. Ну, вот, ну, я не великий специалист, но есть же такое.
Ну, есть, нет.
Там,
но...
там какие-нибудь там Флавиан, например, или там Полианна, там, ну, тут целая литература, вот согласитесь. Да? И там речь идет о каких-то старцах, о каких-то чудесах, о каких-то демонах. Ну, то есть, вот это вот все, что как бы...
Но мы сразу понимаем, что это просто художественная литература, вот. изначально, вымысел автора.
А вот с книгой Тавиз надо сразу вот понять, что это все-таки, чтобы мы не подходили к этой, с этим критерием строгости, да? Вот. То есть там будут всякие странности и отражения народных представлений в этой книге о медицине, о демонах, о болезнях. Вот это вот мы увидим. Итак, давайте книга Давида. Она начинается очень выразительно. Давайте я прямо прочитаю. Книга сказаний Давида, сына Тавиилова, Ананиилова, Адуилова, Гаваилова, из племени Асиилова, из колена Нефалимова, который во дни ассирийского царя Енменесара был взят в плен из Фисвы, находящейся по правую сторону Кидия Нефалимова, в Галилее выше Асира, и я, Давид, во все дни жизни моей ходил путями истины и правды, и делал много благодеяний братьям моим, народу моему, пришедшим вместе со мной в страну ассирийскую, в Ниневию. Вот. Вот такое начало. То есть это его как бы рассказ. Он рассказывает о себе. И вот что мы узнаем из этого рассказа. Мы узнаем, во-первых, что этот самый Давид есть человек благочестивый, в отличие от всех остальных. Если все пришли и стали поклоняться там местным богам, и для них это не было проблемы, Давид приходил в положенное время на поклонение в Иерусалим. Вот вы понимаете, прям вот исполнял закон строго, только чтил Бога Израилева, ходил на поклонение в Иерусалим и приносил все положенные десятины, все положенные жертвы, и в этом отношении соблюдал ритуальную чистоту, как мы это увидим, и, в общем, не ел неправильную пищу, в общем, соблюдал полностью вот этот вот закон, в отличие от всех остальных. Дальше, что у него было? Он отличался чрезвычайным милосердием. Он помогал людям, помогал нуждающимся. Он был человек не бедный. Он был человек не бедный, потому что Бог его благословил. И он занимал пост при дворе, значит, ассирийского царя. Был там распорядитель. Вот. Каких-то хозяйственных дел, понимаете? То есть он...
Ну, то есть чиновник при дворе.
Да, он был чиновником, но при этом он был богат, но при этом очень милосерд. И он давал хлеб тем, кто нуждался, и у него была вот одна особенность. Когда он видел, кто-то из его народа умирал без погребения на свои средства, даже это, может быть, были там вот его соплеменники, которые проявляли себя недостойно, он все равно шел и за свои средства их хоронил. Их хоронил. Чего, в общем, многие не понимали. Вот прям написано: «Алчущим давал хлеб мой, нагим одежды мои. Если кого из племени моего видел умершим, выброшенным за стену Ниневии, его погребал». Вот. И даже когда возникали гонения на евреев, там особенно царь Синахирим, который был разгромлен при Иерусалиме, там они, помните, там была история, когда ангел их поразил, войско там они там, и он был зол на евреев, он убивал их, и этот самый Давид, он их хоронил, и за это он попал в опалу, и был вынужден бежать. Он был вынужден бежать, ну, потому что вот шел против воли царской, но потом власть сменилась, и его вернули снова на его должность, и снова он был в фаворе. Вот такой вот удивительный человек. И была у него жена Анна, и был у него сын Тавия. То есть его зовут Давид, а сын Тавия. То есть имена немножко разные.
Не перепутать бы.
Да. И... Да, ну и еще один важный момент. У него было везде много родственников, и был еще город Экбатаны на территории Персии, который богатый большой город, где Давид имел своего знакомого, которому отдал деньги на сохранение, 10 талантов. Это очень важно. Давайте это запомним. Экбатаны, 10 талантов он отдал на сохранение. И когда Давид вернулся после опалы, был день Пятидесятницы, он возлег пировать, отметить это важное событие, что времена опалы ушли, и тут ему говорят... один из племени нашего, удавленный, брошен на площади. То есть мертвый человек, наш еврей, валяется на площади. И Давид пошел со своего пиршественного стола, вынес его за стену, похоронил по-человечески, оплакал. И после этого он вернулся домой, но поскольку он был нечист после прикосновения к мертвому телу, в дом он не стал заходить и лег за стеной своего дома. И вот так вот он лежал, и спал он с открытыми глазами. Это важно. Сверху были ветви, и там сидели воробьи, Маша. И воробьиный помет, едкий, залепил ему глаза. Оба глаза. И бедный Давид ослеп от этого воробьиного помета.
Ужас.
Когда он вернулся домой, он уже ничего не видел. И, в общем, что-то похожее на книгу Иова. Помните?
Угу.
Что-то похожее на книгу Иова. Да. И жена, то есть они стали жить уже, как бы нуждаться, потому что он уже не мог работать, да, не мог получать хорошую зарплату. И жена там прила шерсть, посылала богатым людям, которые давали ей плату. Однажды они дали ей не деньги, а козленка. Он услышал этого козленка и говорит жене, ну, мнительность у него развилась, он ничего не видит. Он говорит, ты его украла, а у него он такой праведный, помешался на этом деле, и говорит, ты его украла. Она говорит, да как я его украла, я тут вообще добываю пропитание с такими усилиями. А он говорит, это окраденный, отдай его, непозволительно есть краденое. Она говорит, это подарили мне сверхплату, но я ей не верил. И настаивался, разгневался. А она в ответ сказала, где же милостыни твои и праведные дела твои? Вот как они все обнаружились на тебе. Вот такая вот прямо драма. Это завязка.
Так.
То есть, понимаете, вот праведный человек, что-то очень похожее на книгу Иова, явно тут влияние книги Иова проявили. Праведный человек.
Но вот он, ему какие-то испытания.
Вообще испытания
Господь посылает
Бог,
на ровном
Господь
месте.
Послал, с женой поругался. Вообще, ну и сам не прав-то, понимаете, он же не
разозлился.
Разозлился.
Не по делу.
И жена говорит, вот где ж твои милостыни, вот она твоя праведность, все на тебе, так сказать, да. Что после этого? После этого третья глава, он заплакал и стал молиться Богу, что посмотри на меня, Боже, посмотри на мои грехи, это все по грехам моим. Он единственное, о чем он просит, чтобы Бог с миром забрал его душу и позаботился о его сыне и о его жене. Ничего большего он даже и не... Нам очень трогательная, благочестивая молитва. В следующий раз мы ее почитаем. Вот именно вот в этих молитвах заключено самое главное в этой книге, конечно. Это благочестие. Ну вот, Мария, время нашей передачи подошло к концу, а мы дошли только до середины нашего сюжета, и поэтому я предлагаю сегодня остановиться и продолжить обсуждение книги Давида в нашей следующей передаче.
Эх, на самом интересном месте, как всегда. Мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в студии вместе со мной находился преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!